Глава 37. 20 декабря. 5 часов 22 минуты по центральноевропейскому времени. Средиземное море. Томми дрожал на ветру, продувающем открытую платформу буровой насквозь, унося с собой остатки сонливости. Он смотрел через площадку на стоящий там серебристый вертолет с зачерненными окнами и большой радарной антенной, торчащей из носа. Судя по элегантным обводам и необычным приспособлениям, машина сделана на заказ и стоит очень дорого. Рядом с вертолетом стоял пилот, одетый в черный летный костюм со шлемом и перчатками. Не было видно ни полосочки кожи, из чего напрашивался вывод, что он подобен Элисабете и Алексею. Стригой. Рядом с ним стояла Элисабета. Хотя до рассвета оставалось еще 2 часа, она тоже была закутана от макушки до пят. Высокие сапожки, черные брюки, жакет с длинным рукавом и перчатки, а также закрывающее лицо вуаль. В вуале была прорезь для глаз, но Элисабета держала наготове солнечные очки, чтобы надеть их, едва забрежет рассвет. Искариот махнул рукой в сторону летательного аппарата. «Все на борт!» Не имея выбора, Томми, пригнувшись, прошел под винтами, пришедшими в движение, и забрался в вертолет. Его терзал ужас. «Куда его везут?» Он вспомнил разговор Искариота об участи, интуитивно угадывая, что она ему не понравится. Пристегиваясь, он заметил, что Элисабета вертит в руках плечевые и поясные ремни, не зная, что с ними делать. «Нужна помощь?» – поинтересовался Томми. «Это похитрее, чем взнуздать целую упряжку», – проворчала она, но все-таки сообразила, что к чему, и, наконец, пристегнулась в соседнем с ним кресле. Искариот переговорил с пилотом, потом забрался в кабину вместе с обоими качками-телохранителями. Когда он захлопнул дверцу, в кабине наступила кромешная тьма. Сквозь окна не пробивалось ни лучика света. Томми не видел ровным счетом ничего и обрадовался, когда включили искусственное освещение. Элисабета неспешно подняла вуаль и сняла солнечные очки. Искариот вручил каждому по паре беспроводных наушников. Томми надел свои, и Элисабета последовала его примеру, явно следя за каждым его движением. Звук двигателя стал громче, и они рывком поднялись с площадки. Не видя, что творится за окнами, Томми мог судить о том, на какую высоту они поднялись и когда перешли на горизонтальный полет, лишь по ощущениям в желудке. Подавшись вперед, Томми поглядел на ветровое стекло. Оно тоже оказалось непроницаемо черным. Как же пилот узнает, куда лететь? Из наушников раздался голос Искариота, заметившего этот взгляд. «На носу вертолета смонтирована цифровая камера. Давай покажу». Протянув руку над коленями Томми, он щелкнул выключателем, расположенным возле подлокотника. Перед мальчиком опустился монитор и зажегся, показывая простор волн в лунном свете и чистый горизонт впереди. «Возле твоей правой руки есть небольшой джойстик», — сообщил Искариот. «С его помощью ты можешь двигать камеру». Томми на пробу провернул джойстик по кругу, и картинка на экране совершила оборот на все 360 градусов. Повсюду были лишь волны, неустанно преследующие друг друга. На горизонте небо смыкалось с водой. Позади вертолета мерцающие огоньки нефтяной платформы становились все меньше и меньше. Снова повернув камеру вперед, Томми заметил низко над водой группу микроскопических огоньков, направляющихся в их сторону. Другой вертолет. Искариот выпрямился в кресле, а потом склонился к пилоту. «Кто это?» «Не знаю», — ответил пилот. «Я просканировал его приборами ночного видения. На корпусе никакой явной маркировки, но смахивает на арендованную машину. Может быть, туристы?» «Перед рассветом?» — презрительно фыркнул Искариот. «Подлети-ка поближе». Их машина резко пошла вниз, идя на перехват другого летательного аппарата. Искариот завладел джойстиком, оттолкнув руку Томми, щелкнул тумблером, и изображение стало более ярким, состоящим из серебристо-серых оттенков. Ночное видение. Внезапно камера совершила наезд, сфокусировавшись на ветровом стекле другого вертолета. Томми узнал лицо пилота, виденное в ледяном лабиринте. Шок узнавания быстро сменился надеждой. Это один из священников, один из тех, кто помогал освободить его изо льда. Они нашли меня. Он не знал, каким образом, но ему было все равно. «Может, они смогут спасти меня? Спасти нас?» Он бросил взгляд на Элисабету, тоже смотревшую на экран. Она улыбнулась уголком рта, словно не могла удержаться. «Сангвинисты нас выследили!» Гнев полыхнул в голосе Искариота и бросился кровью ему в лицо. «Сбей их!» В уголке экрана появилась желтая пиктограмма с 4 ракетками. а под ними одно единственное слово. Hellfire. Ничего хорошего это не сулит. Ощутив рокот под сиденьем, Томми представил, как открывается люк и наружу выдвигается пусковая кассета. На экране одна желтая ракетка покраснела. Ой-ё. 5:35. Прижавшись носом к окну, Эрин смотрела, как другой вертолет пикирует на них. Раньше она заметила летательный аппарат, поднимающийся с галактического скопления огней нефтяной платформы дальше в море, будто мошка. Казалось, вертушка направится к берегу, далеко разминувшись с ними. Но вдруг она свернула наперерез, явно намереваясь приглядеться поближе. Джордан предположил, что это может быть охрана буровой, направляющаяся проверить неизвестный вертолет. Времена нынче неспокойные. И вдруг чужак спикировал прямо на них. Внезапно из-под него со вспышкой пламени вырвался дым. «Ракета!» — крикнул Христиан спереди. Эрин швырнула назад, это священник бросил вертолет свечой вверх. При этом машина увалилась вправо, а слева со свистом пронесся клуб дыма, едва не задев посадочную лыжу. Секундой позже в море под ними прогремел взрыв, и вертолет содрогнулся от удара взрывной волны. В небо взмыл столб воды и дыма. Христиан тотчас из восхождения метнул вертолет в стремительное пике, от которого засосало под ложечкой, пытаясь этим маневром перехитрить противника, но по сравнению с набросившейся на них осой убийцей, взятая в аренду машина казалась просто неуклюжей жирной пчелой. Черные воды стремительно надвигались на них. Эрин со свистом втянула воздух, Джордан крепко вцепился в нее. В считанных дюймах от гребней самых высоких волн вертолет наконец прекратил пике, быстро и низко помчавшись над водой. Вывернув шею, Эрин увидела, что второй вертолет буквально висит у них на хвосте. Он завалился на бок, скользнув ближе к поверхности воды, затем выровнялся и устремился за ними, одновременно поднимаясь. Им ни за что не уйти. «Попытаюсь добраться до платформы!» — крикнул Христиан. «Воспользуемся ею как щитом!» «Когда он пролетел над нами, я заметил в кассете еще три ракеты», — прокричал Джордан в ответ. «Еще три шанса быть убитыми». Христиан сражался с джойстиком, будто жившим собственной жизнью. Вертолет несся над водой зигзагами, направляясь к нефтяной платформе. Справа с визгом пронесся еще один след дыма, разорвавшись в море и взметнув волну дыма с водой, окатившую машину целиком. Еще два шанса. Буровая платформа уже высилась впереди, будто украшенный иллюминацией небоскреб, возносящийся прямо из моря. Эрин на минутку позволила себе проникнуться надеждой, а затем пощечину им дала сама природа. Особенно высокая волна зацепилась макушкой о посадочные лыжи. Машина вздрогнула и закачалась, будто канатоходец, едва удерживающий равновесие. На одно тошнотворное мгновение Эрин показалось, что вертолет вот-вот опрокинется в море. Но он все-таки выровнялся, вырвавшись из схватки волн. Эрин испустила вздох облегчения. «Держитесь!» — гаркнул Христиан. Горло у нее перехватило. Они слишком потеряли скорость, и от очередной ракеты уже ни за что не увернуться. Эрин встретилась с Джорданом взглядом, а Христиан снова бросил вертолет вниз, на этот раз вроде бы намеренно цепляясь лыжами за воду. Инерция швырнула Эрин на привязные ремни из-за резкого торможения. Вертолет резко клюнул носом. Скользнув под задранным хвостом машины, ракета взорвалась прямо под ней. Пламя расцвело по обе стороны вертолета, своими языками лизнув иллюминаторы. Мир завертелся в головокружительном вихре дыма, огня и воды, а затем машина легла боком на воду. В темный салон клубами повалил черный дым. Вертолет задержался еще на мгновение для последнего вздоха и ушел под воду. 5:37. Иуда разглядывал плавающие обломки и расплывающееся по темной воде черное пятно. Вертолет завис на месте, медленно поворачиваясь, чтобы можно было осмотреть море в поисках выживших. «Сэр?» — спросил пилот. Искариот прикинул шансы, что кто-либо мог выжить во время последнего удара. Смахивает на то, что ракета попала вертолету прямо в хвост. Уцелеть при таком прямом попадании не способен никто. Даже несокрушимые тела сангвинистов, порванные в клочья осколками металла, исцелиться не смогут. «Кроме того», — сверился он с платиновыми часами Rolex Yachtmaster на запястье, — «это уже не играет ни малейшей роли. Будь здесь уцелевший или нет, остановить его уже не под силу никому. До рассвета меньше 2 часов». Даже если сангвинисты каким-либо образом выжили, Настичь его не в их власти. И все же. «Свяжись с командой, оставшейся на платформе», — приказал он. «Пусть они прочешут эти воды и держат ухо востро». «Есть, сэр!» «А потом давай к берегу». Иуда поглядел на мальчишку, по лицу которого после атаки разлилась мертвенная бледность. «Теперь тебя никто не спасет».